Аллилуйя, слава Богу! Я рад вас видеть в Доме Божьем, в присутствии нашего Бога. Когда мы поклоняемся нашему Богу, Бог присутствует. Аминь. Слава Богу! Что мы можем ходить в святое святых, и нас не вынесут оттуда веревочку. Не вытянут из святого святых. Потому что была принесена самая угодная Богу жертва, это Агнец, наш Господь Иисус Христос и Его Святая Кровь. Аллилуйя. Слава Богу. И мы должны двигаться в Божьем присутствии всегда вперед. Верующий человек не имеет права останавливаться, вы это знаете. Верующий человек, он всегда должен простираться вперед в почести наивысшего звания во Христе Иисусе. Аминь. Поэтому будем и сегодня двигаться вперед. Но можем ли мы двигаться вперед, если не всегда Божье присутствие в нашей жизни? Я не говорю в церкви, я говорю просто о нашей жизни. Можем ли мы двигаться вперед без Бога? Нет, не можем. И люди очень часто... Они находят какие-то такие христианские теории, выдают за духовные теории, что они двигаются вперед. Но у Бога четко и однозначно, недвусмысленно изложена Его воля, благая, угодная, совершенная. И открыто нам, что без Него мы не можем ничего. И сегодняшнее христианство, к сожалению, оно не всегда имеет то присутствие Божье, которое должно быть. Мы об этом сегодня поговорим. Потому что Божье присутствие, оно необходимо церкви и каждому из нас. Аминь. И проповедь моя так и называется сегодня «Необходимость Божьего присутствия». Необходимость Божьего присутствия. Благослови Господь, чтобы слово, которое Ты даешь нам на сегодня, мы растворили его верою, Духом Святым. Укрепи нашу веру в Твое слово и дай нам силы Духом Святым жить по слову Твоему и поступать так, как Ты заповедовал нам поступать, чтобы Твоя слава являлась через нас в этом мире и в наших жизнях во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы знаете историю, когда израильский народ, он вел войны, и одним из народов, с которыми он постоянно вел войну, это филистимляне. Филистимляне. Постоянно они воевали. Это, если мы прочитаем всю эту историю войн, были другие войны, конечно же, но с филистимлянами это была неустанная война. Ну, мы не будем забегать вперед, но так для информации. У пророка Захария есть такое пророчество, что придет время, и Израиль примирится с филистимлянами. И филистимляне покорятся Богу, великому Богу Израиля. Но это потом будет. Но мы говорим о том, как в те времена, во времена еще до Давида, велись эти войны. Они велись еще с времен Моисея. И дошли до времен Давида, и было в одном из сражений, филистимляне, они забрали ковчег Завета у Израиля. И принесли свой народ. Почти 50 лет этот ковчег Завета, он странствовал по племенам филистимским, наводя там порядки в каждом племени. Каждый хотел взять Божью славу и где-то в свой сундук спрятать, но Бог не оставил своей славы никому. И каждый, кто приобретал этот ковчег, имел проблемы с Богом. Но, естественно, проблемы кончались не в пользу филистимлян, поверьте мне. Вырастали всякие наросты, болезни, проблемы. И каждый пытался этот ковчег потом от себя избавиться. Каждое племя филистимское пытались избавиться. Почти 50 лет не знали, куда деть эту святыню. Не то же ли самое происходит в сегодняшнем мире? Сколько существует христианства, и постоянно этот мир не знает, куда деть эти церкви, куда деть этих верующих, этих штунт, этих сектантов и так далее, и так далее, и так далее. Как только нас не называют. И мы в нашей жизни видели много Божьей славы, много чудес, когда люди поносили церковь, поносили нас, как приходили некоторые проблемы в жизни тех людей, которые открывали свои рты на Божью славу. Как бы это ни было прискорбно и не жалко бы этих людей, но Бог своей славы не даст никому. И не даст в обиду тех, которые ведут себя достойно пред Богом, исполняя Его волю. И вот однажды этот ковчег нашел свое место в доме одного из людей, когда его перенесли уже в землю израильскую. Был такой Аминадав, который взял этот ковчег. И почти 20 лет еще потом этот ковчег стоял в доме этого Аминадава, но уже под присмотром. Уже под присмотром. И мы откроем вторую книгу царств и прочитаем эту историю и поразмышляем над ней. Это вторая книга царств, 6 глава, с 1 по 18 стих. Вторая книга царств, 6, 1-18. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч. И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего над Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахия шел перед ковчегом, то есть сын Аминадава. А Давид и все израильтя, израилевы, и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же, за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. Да, вы видите, какая история, как все происходило. Обратите внимание, что они сделали новую колесницу, положили на колесницу ковчег и повезли. И повезли. То есть 20 лет Давид, как очень любящий Бога, он понимал, что Божье присутствие необходимо. Он понимал, что надо это сделать. И вот наконец-то пришло время, когда Давид уже стал у власти, и необходимость эту надо было осуществить в Израиле. Давид любил народ Божий, потому что это был избранный Богом. Но Давид все прекрасно понимал. Давид все делал как бы все правильно. И вот эта история показывает нам, как они радовались, что наконец-то этот ковчег Завета, эта святость, святыня Божья, она возвращается в Иерусалим, в город Давидов, и будет на своем месте. Но что произошло? Бог поразил этого сына Аминадава за дерзновение. Ну, тот как бы хотел помочь, повозка наклонилась, да, кто бы из нас не бросился бы поддержать, правда? Чтоб, не дай Бог, святыня не разбилась, не упала. Ну, все нормально, как бы. И мы читаем дальше, 8 стих. «И опечалился Давид». Только что была радость, только что все было правильно. И дальше мы читаем. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне к ковчегу Господню, То есть как вот, чтобы ковчег жил с ним в его сердце, как это осуществить, он не знал. И дальше мы читаем: «И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе, в город Давидов, и обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: Господь благословил дом Авидара и все, что было у него, ради ковчега Божия, Давид сразу начал думать по-другому. Он думал, что сейчас будут все поражены этим. Давид не знал, как подойти. И вдруг он видит, что оказывается, Бог и благословляет. И у Давида начинает меняться мнение. И когда донесли ему, что Бог благословил все, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давида. И когда несший ковчег Господень, обратите внимание, и когда несший ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил жертву тельца и овна. То есть, представляете, примерно каждые там 5 метров идет жертвоприношение. 5 метров. То есть ты не успел сказать слово «Я благодарю тебя, Господь», как ты прошел 5 метров. Ты не успел сказать «Слава тебе, Господь, за твою благодать», ты уже 5 метров прошел. Вы понимаете, как нам надо благодарить Бога? Ты не успел закончить одну фразу, тебе уже надо говорить вторую фразу. стих 14. И Давид сказал из всей силы перед Господом. И Давид скакал из всей силы перед Господом. Он так радовался, он танцевал перед его лицом. Одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израиля внесли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелкола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев Давида, царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. Мы не будем об этом сегодня проповедовать, мы некоторые стихи пропустим. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую строил для него Давид. И принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение все сожжений и жертв мирных, то что он сделал? То благословил он народ именем Господа Саваофа. Вы понимаете эту историю? Представили себе, как все это происходило, нарисовали себе, включили программу, сам себе режиссер, и сделали такой фильм. И вот это все происходило. Теперь мы заглянем в глубину, в духовную глубину всех происходящих этих событий. Вы понимаете, что люди, они не ощущают Божьего присутствия только из-за того, что они не получают от Бога то, чего они хотят. Или то, о чем просят. И когда люди не получают, они теряют. И один раз попросил, 2 раза попросил, месяц молишься. И человек теряет Божье присутствие. Человек теряет это Божью радость. Он перестает прославлять его через каждые 5 метров. Он перестает поклоняться ему, он перестает искать его лица. То есть он остается как бы верующим, он остается как бы христианином, но тем не менее он перестает понимать, насколько Божье присутствие нужно в его жизни. И человек начинает достигать все своим умом. И своим умом он потом выдает даже некоторые от своего ума заключения. Он говорит, мне Бог сказал. Я поступаю, как Бог сказал. Меня Дух Святой ведет. Таких выражений очень много. Но Дух ли? Но Бог ли? Никогда не путайте мысли человека и то, что говорит Бог. Это очень важно. Для этого мы всегда молимся, чтобы у нас в церкви всегда были да, всегда был дар развлечения духов, чтобы мы понимали, что есть от Бога, а что есть не от Бога. Поэтому, когда наша вера есть живого Бога, мы должны верить в Него даже тогда, когда мы не получаем от Него ничего. Я бы даже сказал, что именно тогда мы должны верить больше и больше, когда мы не получаем. Вот это и есть испытание нашей веры. Поэтому только те, кто видит невидимое, они могут достигать невозможного. Помните об этом, что только те, кто видит невидимое, он может достигать невозможного. Это нам надо знать. И вот филистимляне, они вернули ковчег, принесли его в дом Аминадава. Ковчег Завета, как я уже говорил, был около 20 лет в доме Аминадава. И когда Давид увозил этот ковчег Завета из этого города, из города Кириат-Иарим, чтобы доставить его в Иерусалим, сыновья вели колесницу. Сыновья Аминадава вели эту колесницу, Оза и Ахио. И когда ковчег наклонился, Оза хотел предохранить ковчег от падения и погиб. Мы это прочитали, да? И дальше мы увидели, как происходила была радость, радость, и потом Давид опечалился, потом Давид устрашился, Давид испугался и не захотел Давид вести ковчег Господень к себе. Теперь мы обратимся к первой книге про Липоменон. Там примерно та же история написана, не с некоторыми нюансами. Что происходило потом, в этот момент? Примерно в те три месяца, когда Давид был в этом состоянии, в состоянии страха и нежелания. Ну, желание-то было, но из-за страха пропало желание. Первая книга про Липоменон, 15 глава, 1-3 стих. И построил он себе домы в городе Давидовом и приготовил место для ковчега Божия. То есть построил себе домы в городе Давидовом, тут имеется в виду, это не значит, что Давид себе строил много особняков, ну, влаживал деньги в недвижимость, да, нет. Построил себе домы, здесь имеется в виду, он построил домы всем, кто был с ним, потому что с ним была и семья его, и дети, и родственники, и служители, которые с ним, однополчане, которые с ним были вместе рука об руку, вели войны. То есть вот для всего окружения он построил эти домы. Для всех вот этих 30 тысяч, которых он построил домы, чтобы у всех было жилье. Не думайте, что он был жадный. И все себе, как некоторые. И устроил для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. Вы понимаете, Давид, он уже берет свои желания, которые у него были, отлаживает их в сторонку и обращается к Писанию, к закону Божьему, как должно поступать. Давид жил без ковчега, Иерусалим был без ковчега. Желание было? Было. Появилась возможность, побежал. Сделал телегу новую, взял новых волов. Все отлично казалось. Но здесь Давид обращается к Писанию, к закону Божьему, к повелениям Божьим. Пришло просветление, почему все произошло. И он начал говорить: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И дальше мы читаем с 12 по 15 стих там же. И сказал им: вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо, как прежде не вы это делали, то Господь наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». Вы понимаете эту историю? Не надо повторять. Улавливаете ход событий. Желание было, пошел, привез, не получилось, погиб человек, страх пришел, все, отказался от ковчега. На одном желании далеко не уедешь. Есть еще Божья воля для тебя и для меня, и для каждой церкви. Аминь. Которую мы, как верующие, должны исполнять. И Давид говорит: все, будем делать теперь как положено. Хватит думать нашим плоским умом, нашими чувствованиями, нашими идеями, нашими желаниями. Давайте будем руководствоваться Богом. Не каждая церковь сегодня оставляет свои штучки христианские. И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. Обратите внимание, здесь уже нету ни телеги, ни валов, никаких новых повозок. «И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей, по слову Господа, на плечах, на шестах». Понимаете? Что было неправильно? Что неправильно в этой истории? Мы должны сделать определенные выводы. Мы должны понимать, что Бог, Он в силе удержать свой ковчег и сам. Нам не надо делать то, что Бог делает. Нам не надо вмешиваться в Его силу и помогать Богу применять Божью силу. То, что делают очень многие сегодня. Может, это не физическая сила, может, это слова. Поэтому Бог, что Он хочет сказать нам, чтобы мы поняли? Оза, который был поражен Богом, он привык к присутствию этого ковчега. Он привык, для него ковчег уже стал обычным явлением присутствия этого ковчега. Он был у него 20 лет в доме. Уже, вы должны понимать, что когда мы что-то делаем регулярно, мы к этому привыкаем, это становится у нас как бы автоматически, мы даже иногда не придаем никакого значения, ни внимания, мы просто это делаем. Мы просто это делаем. Когда вкусный борщ жена варит, муж всегда говорит: вкусный. Даже если он и не вкусный, но он уже говорит по привычке. Потому что уже 20 лет прожили, 30 лет прожили. Ну, невкусный, все равно вкусный. Уже по привычке. Жена, когда варит борщ, она знает последовательность, что зачем должно быть. И все нормально, все по привычке, все как должно быть. Но есть духовные вещи, которые надо делать тоже по привычке, но эта привычка должна быть правильной, глазами Бога. И мы это иногда забываем. Мы иногда в наши отношения с Богом вплетаем наши привычки. Я не говорю уже о борще. Я говорю это как просто пример, что есть нечто в нашей жизни, что мы, к чему мы просто привыкаем. И вещи, которые мы их делаем просто как бы на автомате. Есть кто-то, кто благословляет пищу? Есть, да? Все? Я не сомневался. Но как мы ее благословляем? Да. Но иногда многие люди, это хорошо, что мы так делаем, они благословляют пищу уже на автомате. Уже не успел еще насыпать, уже благослови Господь, потому что очень голодный. Там когда-то приезжал один пастырь из Америки, и мы были все голодные, мы гуляли долго там с другими пастырями. И пришли домой и решили благословить пищу. Мария приготовила обед после нашей прогулки. И один пастор говорит, кто молится? Виктор долго молится. Мы очень голодные. И этот пастор из Америки, фуд-фуд-амин. Ну, по-американски фуд это продукты, да? Еда. И все. Это была такая молитва, знаете, это была тоже молитва. Но это была не та молитва, которая должна быть. Ну, бывает и такое, когда мы голодные, мы можем и так молиться. Я не хочу заострять внимание именно на молитве, на благословение пищи. Но есть другие вещи, которые мы делаем в нашей жизни, которые мы делаем просто вот так на автомате. Фу-фу-таминь. И даже не придаем значения нашим словам, не придаем значения, подходит ли это сюда, так ли это, есть ли Божье присутствие, благословит ли это Бог наше то или иное дело, которое мы хотим делать. И мы иногда делаем дела, неугодные Богу, и благословляем Божье имя в этих неугодных делах, абсолютно не разбираясь, что к чему. Вы понимаете, что происходит в нашей жизни? Мы, если не подправляем этот Божий ковчег, то мы получаем какой-то страх и делаем все это так, ну, потом, ну, пусть будет там, мне и тут хорошо. И вот так вот живет церковь сегодняшняя. Сегодня один пастырь проповедовал, ну, известный, я не буду называть фамилию, очень знаменитый пастырь, у него огромнейшее служение по всему миру. Вы себе не представить не можете, сколько всего есть, я не буду это все говорить. И он однажды сказал, проблема сегодняшней церкви – это пастырь, у которого множество, открыл множество церквей, у которого грандиознейшее служение. Говорит, в большинстве церквей, в которых я бываю, люди избегают, служители, не люди, а служители, избегают Божьего присутствия. Он говорил о духовных вещах. Каждый пастырь, конечно, говорит во имя Иисуса, да аллилуйя, слава Богу, да? Заученные фразы на автомате. И вот Бог, Он хочет показать, что люди, они живут в своих привычках, как этот Озав. Он привык к присутствию Божьему. То есть сначала, когда ковчег попал в их дом, это была святость. Это было поклонение. Постепенно, постепенно, постепенно они привыкли к ковчегу Божьему. И Бог показывает, что церковь, она живет в своих привычках. Церковь, она живет в своих устоях. Поэтому пришло в раннем христианстве пришло разделение церкви. Потому что каждый тянул одеяло, как говорится, на себя, и каждый устанавливал в своей церкви свои правила, и пришло разделение. Пришло разделение. И каждая разделившаяся церковь, она жила своими правилами. До сегодняшнего дня это происходит в церквях. Поэтому Бог призывает сегодня нас и показывает, что есть нечто неправильное. И второе, что было неправильное, когда мы читали, и поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли. А нужно было, по слову Господа, нести ковчег Божий на плечах, на шестах. В этом есть очень серьезный такой духовный смысл. Поэтому мы должны понимать, что новые колесницы – это то, что сооружает сегодняшняя современная церковь. Они делают как бы все правильно, чтобы Богу было удобно, чтобы это было обновление, чтобы это было не так, как у других. Дорогие мои, хватит это делать. Мы должны делать то, что угодно Богу, а не то, чтобы угождать людям. Мы должны угождать Богу. Поэтому ответственность Давида лежала на том, чтобы установить в Израиле Божье Царство. Чтобы ковчег был принесен. Потому что что такое ковчег? Ковчег – это он символизировал Божье присутствие. Любили они Бога, израильтяне? Ну, не все, но в основном и Давид в том числе. Да, любили, но ковчега не было, не было покоя в сердце. В духовном сердце не было покоя у них. Поэтому ковчег – это символ Божьего присутствия, символ присутствия Божьей славы. И это свидетельство того, что Бог, Он лично присутствовал со своим народом в Израиле, с Израилем. когда ковчег, где находился ковчег Завета. Это свидетельство, что там было присутствие Божье. Это прекрасно понимал народ, это прекрасно понимал Давид. Поэтому Бог очень четко дает инструкции. Не надо возить мою святость на чем-то новом. Возите мою святость и храните ее так, как я вам заповедовал. На плечах своих и на шестах своих. Легкий путь, которым идут многие и который ведет в погибель. Но труден путь в Царство Божье. И немногие его находят, и немногие его преодолевают этот путь. Поэтому ковчег, святость Божью, мы должны ощущать на своих плечах. Мы должны ощущать, и шесты, они символизируют, как крест Голгофский. Понимаете? Два шеста, на котором несли ковчег, это символ креста Голгофского. Вот это святость для нас, для новозаветного народа. Мы должны это четко и недвусмысленно исполнять. Все знали Бога Израиля. И мы знаем Бога Израиля. И нету места, где Бога нет. Нету такого места. Бог, Он все и во всем. Он везде, но со своим народом и с церковью своей Он присутствует лично. Вы понимаете, о чем я говорю? И отличительная черта Израиля и его церкви — это то, что Он лично присутствует в тех местах. Поэтому отличие не в том, какой стиль, или какая деноминация, или еще что-то. А отличие настоящей Божьей Церкви в том, что присутствует ли там Бог. Вот в чем отличие настоящей христианской церкви. Есть ли там Бог? Существует Он там по желанию или по мнению человеческому, или он живет там, потому что Бог там. И величие, оно заключается не просто в помещении или в здании, в куполах там, или в каких-то других строениях, а в присутствии величия Его славы. Каждый верующий человек должен это знать и помнить. Мы часто делаем все для людей и при этом забываем, что нам должно, что не нам должно быть комфортно в том месте, где Бог присутствует, а Ему должно быть комфортно, где мы приготовили для Него место. Это неотъемлемая часть, как мы читали в первой книге Притчам, 15 главе, 13 стих. «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его как должно». Вы понимаете, что происходило и что происходит сегодня? Любим Бога, знаем, провозглашаем Его имя, что-то пытаемся делать, кому-то доносить что-то, говорить, убеждать. А взыскали ли мы Его как должно? Или мы построили новую красивую колесницу и контролируем этот ковчег, чтобы он не упал, а вдруг дорога неровная. Контролировать Бога – это любимое занятие сегодняшнего христианства. Поэтому мы должны понимать, что страдания – приходит из-за того, что мы не поклоняемся Ему как должно. Давиду пришли страдания. Человек, любящий Бога, долго жил без ковчега, страдал. Казалось бы, ну вот, все. И потом опять пришел страх, нежелание, боязнь какая-то. Почему? И он, Давид, делает вот этот вывод, говорит, потому что не взыскали его как должно, как ему это угодно. Страдания приходят в жизнь нашу. И ответ в том, как мы его взыскиваем. Есть ли его присутствие в нашей жизни? Понимаем ли мы необходимость его присутствия в нашей жизни или не совсем? Поэтому я еще раз говорю, с страдания в жизнь верующего человека приходят из-за того, что мы не поклоняемся Ему как должно. В мире поклоняются творению, а не Творцу. Но когда мы верующие люди, мы не должны поклоняться никакому творению, но только лишь Творцу. В небесах звучит хвала, вечная хвала Богу, а страдания из-за греха, а не на этой земле. На небесах нет страданий. На небесах нет страданий, там вечная хвала. И Иисус, Он откуда пришел к нам?
С небес.
С небес. Он пришел к нам из той хвалы, из вечной хвалы. Он пришел к нам для чего?
Чтобы
страдания забрать наши. Чтобы забрать наши страдания. Поэтому в нашей жизни должно быть так, что в наших страданиях, проблемах, трудностях нам надо сотворить правильное поклонение, то есть хвалу. Когда ты сотворишь правильное поклонение в любой ситуации твоей жизни, Иисус всегда придет на помощь. Он пришел из хвалы. Хочешь, чтобы Иисус пришел в твою проблемную какую-то ситуацию, неважно, пусть это здоровье, финансы, отношения, неважно, какая бы это ни была ситуация. Хочешь, чтобы Иисус пришел на помощь? Сотвори правильное поклонение. Осознай необходимость Божьего присутствия. И Он придет. А реалия правильного поклонения, когда мы говорим, кто Он. Понимаете? Когда мы говорим, кто Он не может не сказать нам, кто ты. Если ты скажешь Богу, кто Он обязательно тебе скажет, кто ты. Поэтому хвала это, я всегда говорил и говорю, что хвала это самая важная часть служения. Проповедь это всего лишь вторичное следствие греха. Проповедь это вторичное следствие греха. Хвала, она создается для того, чтобы Божье было присутствие, а проповедь для того, чтобы ты и я могли очиститься от всякого греха. Для этого нужно Слово Божье. Но какая бы ни была замечательная проповедь, но если Божье присутствие отсутствует, то эта проповедь никогда не изменит ни твой характер, не освободит тебя ни от зависимости, ни от какого греха. Помните об этом. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 5 главе, 3 стих, он говорит очень интересный момент, который мы все знаем. Он говорит, я отсутствую телом, но присутствую у вас духом. И уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело. То есть, понимаете, как он решает? Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 3 стих. Я отсутствую телом, но присутствую духом. Возникает вопрос, может ли тело быть без духа? Оказывается, может. Оказывается, может. Я знаю на молитвенном служении, когда многие из нас телами отсутствуют, но когда мы действительно поддержим, то здесь во время молитвенного служения происходят чудеса изменения, исцеление происходит. Да, я понимаю, что не всегда все могут приехать, но когда я звоню и спрашиваю, вы будете сегодня, то брат Юрий, который служитель, ответственный за это служение, говорит, как это я не буду? Конечно, буду. Даже вопросов не стоит. Вот такая вера, она способна и исцелять, и освобождать от болезней. И те, кто молится с ним, поддерживают. И это прекрасно. Так должно быть. Поэтому Божье присутствие, оно необходимо. И Дух, он должен быть. Он должен быть в церкви. Он должен быть в каждом из нас. Он должен быть в каждом служении. Он должен быть всегда. Он должен быть всегда. Тогда он всегда подскажет тебе, где надо открыть свой рот, а где не надо открывать свой рот в отношениях между мужем и женой. Жена улыбается. И Дух подскажет не только мужу, он подскажет и жене. Поэтому не думайте. И дети, повинуйтесь своим родителям. И в Откровении, 21 главе, 22 стих, Иоанн записывает Откровение, он говорит: храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его. То есть в Иерусалиме, он попал в небесный Иерусалим и говорит: я храма не увидел. Я храма не увидел. Но он увидел, что храм небесного царства есть Господь Иисус. И я всегда спрашиваю: а где Царство Божье? Где оно? Оно суть внутри нас есть. Является ли Агнец храмом Божьим в тебе? Существует, ну, присутствие его, есть оно в тебе? Всегда ли? Сущность человечества – это быть в его присутствии. Бог для этого создал нас, создал человека, чтобы быть в его присутствии и прославлять его, и делать все то, что он дал тебе делать. Совершенствовать его творение – это сущность человечества. Поэтому мы всегда говорим, что наше сердце принадлежит Богу. Но, к сожалению, это говорят и те, чье сердце далеко не принадлежит Богу. Слышали такие выражения? Бог у меня в сердце. Бог живет со мной, Бог у меня в сердце. А в каком сердце? Какое сердце селят Бога эти люди? Какое сердце они селят его? В каком сердце живет Бог? В том сердце, которое правильно поклоняется, как должно. Взыскивает Бога, как должно, написано. Поэтому не надо нам делать Бога по какому-то размеру или по каким-то стандартам. Он настолько велик, что его невозможно ни описать словами, ни увидеть глазами. Не Бог живет в твоем сердце, а сердце твое должно быть частью Божьего присутствия. Понимаете меня? Мы себя успокаиваем, что Бог живет в моем сердце. А если там Бог, пересмотри свою позицию, и ты должен понимать, что ты должен стать частью Божьего присутствия. Божий вызов нам – не отпустить Бога на наш уровень. Понимаете? Это Бог призывает сегодняшнюю церковь, говорит: не надо меня опускать на ваш уровень. Он говорит: дети мои возлюбленные, поднимитесь туда, где я. Он, все, что он хочет сделать для своей невесты, для своей церкви, для каждого из нас, он хочет каждого из нас поднять туда, где он. А мы пытаемся его опустить туда, где мы. Приходи, Бог, в наше присутствие. Вот что мы делаем очень часто в церквях, в своих домах, в своих жизнях, вместо того, чтобы прийти туда, где Его присутствие. И наш вопрос Богу, он должен быть определенно таким: Бог, что Ты хочешь, чтобы явить нам свою силу и свою славу? Что я должен сделать для того, чтобы Ты... Вместо этого мы говорим ему: Богу, что Ему нужно сделать, чтобы нам было хорошо. Я не говорю о том, что не надо тебе молиться, чтобы Бог тебя исцелил или благословил финансовую сферу твоей жизни. Нет, абсолютно нет. Надо и об этом молиться. Но дело не в словах, которые ты произносишь во время молитвы, а дело в Божьем присутствии, когда идет молитва во имя Иисуса Христа. Поэтому всегда спрашивай Бога, что я должен сделать, чтобы ты явил свою силу и свою славу. Никогда не спрашивай Бога почему, а спрашивай Бога зачем. Потому что почему оно звучит как упрек Богу, а слово зачем это звучит для того, чтобы ты подвел себя под Его волю и пошел Его путем. Поэтому нам не надо занимать позицию Творца. А мы занимаем очень часто эту позицию и вплетаем Бога в наше творение, так называемое, в наши дела. Понимаете, чем мы занимаемся? Это очень важно сегодня понять. Давид говорит, 23 Псалом, 9-10 стих. Вносят ковчег в Иерусалим, и Давид говорит, поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет кто? Войдет Царь Славы. И кто сей Царь Славы? Господь сил, Он есть Царь Славы. Так мы должны поступать и в церкви, в нашей жизни, в наших домах. Когда входит Царь Славы, что делают все? Когда просто Царь приходит, все поклоняются, никто не сидит в его присутствии, все встают, я не говорю, чтобы встали, нет. Все встают и поклоняются, и кланяются ему, Царь Славы. И когда приходит наш Бог, Царь Славы, ничего не меняется, Он великий Царь Славы. Поэтому, когда Бог приходит, то мы знаем, что Он присутствует там, где есть Его дети, где есть Его народ. И поэтому нам должно правильно поклоняться Ему, превозносить Его. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, написано во Втором Царстве 6.18, когда мы читали, помните? Второе Царство 6.18. Когда Давид окончил приношение всесожжений, жертв мирных, то он что сделал? Он благословил народ именем Господа Саваофа. Он благословил, он как царь народа, не как тот царь славы, но как царь народа, как избранник Божий, помазанник Божий. Он благословил народ. И мы находим, что делал Иисус. Перед тем, как возносился на небо. Вы помните, когда Иисус воскрес, пришел, явил себя ученикам, и пришло время вознестись ему на небеса. И написано в Евангелии от Луки, 24 глава, 51-53. И когда благословлял их, то есть что делал Иисус? Он благословлял их. Тогда, когда они увидели славу Божию, тогда, когда они приняли Его Слово, тогда, когда они приняли ту молитву Иисуса Христа, когда Он говорил, не о дарах духовных прошу Тебя, но только чтобы они были едины, как мы с Тобой едины. Когда их сердце было готово, Иисус их благословил. Когда твое сердце будет готово, поверь мне, ты будешь иметь благословение. И когда, благословляя их, стал отдаляться от них и возноситься на небо, они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Вы понимаете, что происходит? Почему не всегда благословение приходит к нам? Потому что Божье присутствие не всегда есть. А Его нет и не всегда в нашей жизни. Иногда потому, что мы не прославляем Его как должно. Я не говорю о песнях, которые мы поем. Я говорю о том, что какие наши сердца, прославляющие ли они Бога, прославляющие ли они как должно Бога. И дальше Давид говорит 21 Псалом, 23, 24 стих. «Буду возвещать имя Твое братьям моим. Посреди собрания буду восхвалять Тебя, боящиеся Господа. Восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет перед Ним все семя Израиля. И я бы добавил, да благоговеет перед Ним Его церковь». Скажи своему ближнему: благоговей перед Богом. И тогда весь Божий народ в единстве может сказать «Аминь». Можем утвердить это?
Аминь.
Аминь.